Глава шестая. Фамилия генерала была Южин. Знал о нем Тулин мало, поэтому план разговора не составлял, целиком положившись на свою фортуну. В большой приемной быстро сменялись летчики, инженеры, и Тулин, присматриваясь к ним, решил, что держать себя надо как-то по-особенному, не похоже на обычных просителей, которые одолевали Южина с утра до вечера. Кабинет оказался огромный, казенно-безликий, пустой стол, коммутатор, микрофоны, по стенам завешенные черными шторами карты. Генерал достал из ящика докладную Тулина и начал перечитывать, шевеля губами. Тулин вглядывался в его лицо, убеждаясь в полной беспомощности физиономистики. Мясистый нос, грубые навсегда обветренные щеки могли принадлежать и добряку, и черствому служаке. Что означали ежик седых волос, татуировка на руке, приветливые манеры? Может, они от интеллигентности, от уважения к Тулину, а может быть, это привычка, выработанная для всех посетителей? Вспыхнул глазок коммутатора. Генерал взял трубку. «Я занят. Минут через 10». Он положил бумагу и придавил сверху куском оплавленного металла. Тулин заговорил первым, опередив генерала на какую-нибудь секунду. Он вовремя почувствовал, что необходимо перехватить инициативу. Всегда легче убеждать, чем разубеждать. Стоит человеку произнести «нет», все его самолюбие будет направлено к тому, чтобы держаться за это «нет». «Вы летали и знаете, что такое гроза?» Южин кивнул. «Там наверху не станешь сочинять «люблю грозу» в начале мая?» Он улыбнулся, и Южин тоже улыбнулся и сказал «да». «Пусть привыкает говорить «да». Всякую аппаратуру и научную суть проблемы Тулин не стал описывать. По своему опыту он знал, какое тягостное впечатление на неспециалиста производят цифры, схемы, в которых невозможно разобраться на ходу. Автор шпарит, уверенный, что все ясно, радуясь, что ему кивают, хотя слушатель тем временем редактирует уже приготовленную формулу отказа. Тулину тоже приходилось принимать разных изобретателей. Они как глухари на таку. Увлекаясь, ничего не слышали, кроме себя. Им казалось, что достаточно поводить пальцем в воздухе, и схема станет понятной. Южин был человек новый в управлении, и Тулину пришлось затронуть историю вопроса. Исследования над грозой велись уже несколько лет. Бывший шеф Тулина профессор Чистяков пользовался поддержкой бывшего начальника управления. Группе давали исследовательские самолеты в составе какой-нибудь экспедиции. Пристраивались, подлаживались под общую программу. Но сейчас работа подошла к такому этапу, когда группе нужны свои самолеты. Специальные режимы, полная самостоятельность. Теперь изучается наиболее важное – условия управления грозой, условия разрушения грозы. Тулин произнес это без всякого нажима, словно бы между прочим, и тут же рассказал, как пришлось красть ночью баллоны со склада промартели, и еще несколько забавных эпизодов. Пока генерал смеялся, Тулин снова вернулся к проблеме. Необходимо научиться находить центры грозы, с тем, чтобы воздействовать на них. Рано или поздно от мышей или собак переходят к человеку. Он заговорил медленнее, давая время Южину привыкнуть к мысли о неизбежности полетов в грозе. С честностью победителя он упомянул и горькие неудачи некоторых опытов, конфуз с первым указателем грозы. Он сам удивился, как много сделано за эти полтора года. Приборы готовы, методика разработана, программа составлена, обоснована. Ни разу он не сбился на тон просителя. Развалясь в кожаном кресле, он с милой беззаботностью перекладывал на Южина тяжесть предстоящего решения. «Вот вам, товарищ начальник, наши результаты, наши приборы. Вот будущий успех, перспектива. Остальное зависит от вас. Наше дело теперь сторона».
«Молодцы, молодцы. Но...» Южин озадаченно погладил ежик. «Вы же знаете, в грозу летать нельзя. Чертовски опасная штука. Вы когда-нибудь залезали в желудок этой самой грозе?»
«А я так вляпался. Его передернуло от воспоминания, какого страха он натерпелся. Не знал, где небо, где земля, швыряло как щепку, еле-еле дотянул до посадки. Получалось, что он пытается отговорить Тулина, напугать его всевозможными страхами. В сущности, Южин оборонялся. Это был первый выигрыш. Инициатива была в руках Тулина, и важно было ее умело использовать.
«Честное слово, зенитки приятнее», — говорил Южин. «Хоть рассчитать можно, что к чему».
Тулин сочувственно улыбнулся.
«Но зенитки вас не останавливали? Вы выполняли свои задания, несмотря ни на что. Вы мне базу не подводите. Война — это несчастье».
«Гроза тоже», — сказал Тулин.
«Для авиации гроза — несчастье, верно?»
Южин спокойно согласился, вспомнив несколько аварий, и сделал неожиданный вывод. «Видите, перед грозой пасуют даже опытные летчики. Как же можно разрешить идти на такое, да еще в самый центр грозы, да еще с группой научных работников на транспортном самолете?» Он оказывался не так прост, этот генерал. Одну за другой он раскритиковал схемы полета, предложенные в записке. Теперь он наступал, и Тулин понимал, стоит начать защищаться, как все пойдет прахом.
«Как же, по-вашему, бороться с грозой, если убегать от нее?» Он подождал ровно столько, чтобы показать, что ответ на такой вопрос получить невозможно.
«Есть только один способ узнать вкус арбуза». Тулин сделал паузу. «Съесть его». Южин хохотнул.
«А у нас в Сибири говорят, что если надо узнать, не протух ли окорок, не обязательно есть его целиком. Это так, поговорка. Окорока у нас мировые, год-два висят, не портятся».
Он обрадовался передышке, со вкусом принялся описывать, как коптят окорок. «Тянет время», — сообразил Тулин. Через несколько минут посмотрит на часы, разведет руками.
«Что ж вы предлагаете?» — резко спросил Тулин. «Заняться хранением окороков?»
Южин размашисто очертил на схеме зоны возможных полетов. Голос его звучал сухо. «Другие экспедиции довольствуются меньшим, работают в мощных кучевых облаках при их формировании». На это Тулин, сдерживая раздражение, заметил, что никто не ставит себе задач по управлению грозой.
«Так уж и никто». И Южин с удовольствием сослался на опыты Денисова с зенитками и на работы других институтов, не связанные ни с каким риском, спокойные наземные работы.
«Начинается», — подумал Тулин. «Лишь бы спихнуть себя. Гони зайца дальше. Зенитные снаряды — это отлично. Это устраивает. Неважно, что результаты сомнительные, что принципы, методы иные. Зато все спокойно и никаких осложнений. С каким удовольствием? Он выложил бы все это Южину, но он тоже не хотел рисковать. Самое лучшее — разъяснить преимущество своего направления. Прежние методы пока что не дают никаких гарантий».
«Во всех этих методах действует вслепую. Неясно, то ли мы разрушаем грозу, то ли ускоряем ее, спускаем с цепи. Неустойчивый процесс может развиться в любую сторону».
Здесь преимущества были на стороне Тулина, и он мог обрушить на Южина все сложности непрестанно меняющегося механизма грозы. Однако Южин уклонился от спора. Он простодушно посмеивался.
«Видите, вам все известно. Неужто с такой головой нельзя придумать что-нибудь такое, чтобы не переться в самое пекло?»
И он неопределенно покрутил пальцами, расплываясь ничего не значащей улыбкой, но сквозь прищуренные веки глаза его смотрели внимательно. Чего он добивался? Почему не сворачивал разговор к категорическому отказу? Может, ему хотелось, чтобы Тулин сам пошел на уступки, изменил характер работ, сам отказался? Значит, что-то мешает ему просто запретить.
«Вот, полюбуйтесь». Южин подкинул на ладони оплавленный кусок металла. «Что осталось от самолета, попавшего в грозу?»
Он вытащил пачку фотографий, разложил их перед Тулиным. Искореженные остатки самолетов, сломанные поваленные деревья, обезображенные трупы. Из глинцевитой глубины снимков тянуло гарью еще дымящихся обломков. Тулин почувствовал на своем лице взгляд Южина.
«Вас это останавливает и меня воодушевляет», — сказал Тулин, принимая вызов. «Я не хочу, чтобы самолеты разбивались. Я не хочу, чтобы летчики боялись грозы. Я хочу, чтобы вы были хозяевами неба. Ради такого стоит рискнуть, не считаясь опасностью».
«Ага, рискнуть», — воскликнул Южин. «Значит, вы не уверены? Вы не гарантируете?»
«Новое — это всегда риск. Кто отвергает риск, тот отвергает новое».
«Слыхали? Сейчас вы мне припишете перестраховку и всякое такое. А почему я должен вам верить? 3 года вы возитесь. А где результаты? Точного прогноза грозы не можете составить. Разрушать ее беретесь. А хоть бы предсказывать научились. Сколько экспедиций, миллионы рублей государство бухает вам. Понавертывали дырок в самолетах».
Прогнозы были его больным местом, и Тулин никак не мог втолковать, что их работа никакого отношения к прогнозам не имеет. Южин не хотел ничего слушать. Ему осточертели какие-то там деятели, взялись за одну работу для авиации, охмуряли его всякими мудреными терминами, получили большие деньги и в результате разродились еще одной монографией. Он вытащил из ящика и потряс перед Тулиным затрепанной книжкой правил эксплуатации.
«Читайте. Я не имею права нарушать. Вы же сами не можете поручиться».
«При чем тут прогнозы?» — твердил Тулин.
«Вы хотите взвалить на меня ответственность?»
«Ага, боитесь ответственности.
За ваши жизни?»
«Да, не желаю отвечать. Чем я могу ответить за них? Чем? Выговором?»
«Потому что вы не желаете разобраться в существе».
Южин, не глядя на Тулина, вытер платком лоб. Оба разом замолчали. Южин аккуратно сложил платок.
«Хорошо, покричали», — миролюбиво сказал он. «Редко у нас, чтобы двое кричали. Обычно кричит один, другой слушает. А вдвоем это хорошо».
«Голос проверяешь?»
«Так вот, не за что меня упрекать. Я не специалист по вашей науке. А принимать на веру извините».
Тулин промолчал.
«Что же остается?» — сказал Южин. «Запросить мнение специалистов. Согласны?»
«Кого?»
«Того, кто вас поддержит?»
«Ну зачем вы так добродушно?» — сказал Южин.
«Кого вы считаете авторитетом? Допустим, академик Денисов».
«Денисов носится со своими генераторами и зенитками», — сказал Тулин. «Ничего другого он не признает. Он нетерпим, он монополист».
«Так... А Жильцов?»
Тулин пожал плечами.
«Жильцов скептик. Он противник всего нового. Он специалист по выступлениям против».
«Другие предложения есть?» — терпеливо спросил Южин.
«Подскажите. Может, Лагунов?»
«Ну вы же знаете, Лагунов — ставленник Денисова. Какой он ученый? Всюду противники. Кто ж сторонники?»
«Странно, почему он не предлагает Голицына?» — подумал Тулин. «Может, не надеется, что старик поддержит его?»
«Поймите меня, товарищ генерал», — сказал он. «Каждая новая теория союзников завоевывает. Вначале перед ней только противники. Бороться с ними значит убеждать их фактами. А факты там, в грозе. Я могу достать их только оттуда».
«Сложное ваше положение. Что ж вы от меня требуете?»
«Я должен нарушить инструкции, пойти против специалистов, ради дела, в котором не шибко разбираюсь, да и не очень-то верю в него».
«Слишком много вы от меня хотите. Небось, думаете, вот сидит солдафон, и от этого зависит прогресс.
Но солдафону легче всего сослаться на параграф и отказать. Я этого не делал, хотя вы меня толкаете на это».
Логика его была безупречна, молчать дальше не имело смысла, и все же Тулин медлил.
«Кто ж остается?» — спросил Южин. «Может, рассчитываете на Голицына?»
Тулин обрадовался. Получалось, что Южин его выручил, сам назвал Голицына. Это Тулина ни к чему не обязывало. Да и в конце концов, выхода нет. Он ничем не выдал себя.
Тулин иронически улыбнулся. Страховка прежде всего. Ну что ж, Голицын, специалист, от него этого не отнимешь. Стародум, конечно.
Как хотите, сказал Южин. А сколько времени надо ждать его заключения, капризно спросил Тулин.
Крылов, подумал он, пожалуй, вывернемся. Южин посмотрел на часы.
Минут 40 придется подождать.
Как?
Я неделю назад, как получил ваши бумаги, заказал Голицыну отзыв. Южин заговорщицки улыбнулся, и Тулин понял, что его провели как мальчишку. Этот генерал знает свое дело. Теперь остается одно — не сорваться. Вспылить — значит окончательно расписаться в своей глупости. Нет, такого удовольствия он не доставит. Совершенно спокойно, как бы любопытствуя, он спросил, почему Южин обратился именно к Голицыну, а не к кому другому.
«Я давно знаю Аркадия Борисовича. Уважаю его. В какой-то мере наши мнения совпали?» Не без лукавства осведомился Южин.
Не имело никакого смысла томиться в приемной. Куда как красивее будет зайти за ответом завтра, а пока что отправиться в Госплан, в редакцию. Но он знал, что не сможет ничем заняться, пока не получит ответа. До сих пор ему ни разу не приходило в голову. А что будет, если им откажут? И никому в группе он не позволял заикаться об этом. Улетая в Москву, он знал, что добьется своего. Как это произойдет, он понятия не имел, но иначе быть не могло. И сейчас, сидя в приемной, он не желал думать о поражении. Голицын должен поддержать его хоть частично. Нужно совсем немного, чтобы заключение было уклончиво. Остальное можно будет выжать из Южина. Беседа даром не прошла. В чем-то удалось Южина поколебать. Вдруг он сообразил, что в институт он заезжал недаром. Все время он чувствовал, подозревал, что Голицына не миновать. Стоило предупредить Крылова, и тот помог бы. Вместо этого он гусарил, выламывался, издевался над их порядками. А что, если сейчас позвонить Крылову? Поздно. Да и все равно он не сделает этого. Кого угодно просить, только не Серегу. Самолюбие. Пусть самолюбие, гордость, глупая гордость. Он не мог признаться, что нуждается в его помощи. Ни за что. Это не суеверие. Но все же это значило бы, что их роли переменились.